Глава 36. Можжевельник. Фейерверк. Замок усыплял нашу бдительность. Мы внушили себе, что сможем проскользнуть за дверь, не скрипнув. Уже два дня рабочие команды вгрызались в северный склон. Там выдалбливали глубокий ров, возводили частокол и выцарапывали подкоп. А потом твари выразили нам свое неудовольствие. Поднялась жуткая суматоха, и, оглядываясь на прошлое, я не могу поверить, что начало нашего предприятия казалось таким невинным. Стояла безлунная ночь, но люди работали при свете костров, факелов и фонарей. Через каждые 100 футов готового рва и частокола лейтенант поставил деревянную башню, а рядом небольшую баллисту. Ее надо было поднять наверх. Мне это казалось напрасной тратой времени. Разве устоят эти жалкие сооружения под натиском слуг властелина? Но недаром лейтенант у нас первый специалист по осадным операциям. Он был решительно настроен сделать все правильно, даже если баллисты вообще не понадобятся. В любом случае, они должны быть под рукой. Самые зоркие солдаты отряда сидели в законченных башнях, пытаясь наблюдать за замком. Один из них засек возле ворот какое-то движение. Не поднимая шума, он сбросил записку. Лейтенант примчался наверх. Он понял, кто-то выбрался из замка, чтобы обогнуть его и выйти на ту сторону, где Одноглазый. Тут же загремели барабаны, взревели трубы и взмыли зажигательные стрелы. Тревога разбудила меня. Я поспешил наверх посмотреть, что происходит. Какое-то время не удавалось различить ничего. На дальнем склоне горы Одноглазый с Трясуном взялись за оружие. Их рабочие запаниковали и кинулись в рассыпную. Многие убились или покалечились, пытаясь спуститься по каменным кручам и прорваться через заросли кустарника. Меньшинству хватило здравого смысла сплотиться для обороны. Твари из замка хотели нанести молниеносный удар, захватить кого-нибудь из людей Одноглазого и утащить внутрь, чтобы закончить свои жуткие приготовления к освобождению властелина. Будучи замечены и обстреляны, они изменили тактику. С башен закричали, что из ворот выходят новые твари. Лейтенант приказал открыть заградительный огонь. Пара небольших катапульт стала метать в сторону ворот горящие связки хвороста. Он послал за гоблином и молчуном, сообразив, что тем проще устроить необходимую иллюминацию. Гоблин был внизу, в катурне. Ему понадобится целый час, чтобы добраться до наших позиций. Где молчун, я мог лишь догадываться. Хотя он провел в можжевельнике целую неделю, я еще ни разу его не видел. Лейтенант приказал зажечь сигнальные огни, чтобы предупредить наблюдателей в черепице. Наконец, с неба спустился взятый, чтобы выяснить обстановку. Это оказался хромой. Он собрал охапку копий, что-то с ними сделал, а затем взлетел и сбросил их на склон. Между замком и рвом выросли зеленоватые столбы света. На дальнем склоне Одноглазый тоже устроил освещение, распустив по ветру фиолетовую лучистую паутину. Сразу стали видны полдюжины черных фигур. Взлетели копья и стрелы. Среди тварей появились раненые. Монстрам это не пришлось по вкусу. Вспыхнул свет, который затем превратился в тусклое мерцание вокруг каждого из воинов властелина. Они атаковали. На стене замка возникли остальные твари. Они что-то швыряли вниз. Штуковины величиной с человеческую голову катились к Сапе. Одноглазый поколдовал, и снаряды изменили направление. Но одна вещица прорвалась. Там, где она катилась, солдаты и рабочие падали без сознания. Обитатели замка, наверное, предусмотрели все, кроме участия Одноглазого. Готовы были встретить Хромого, но против Одноглазого не припасли ничего. Он прикрыл своих людей, и когда черные фигуры приблизились, заставил всех сражаться плечом к плечу. Большинство людей погибло, но они отбросили атакующих. Затем твари предприняли вылазку на ров и стену частокола, аккурат в том направлении, где стоял я. Помню, меня это скорее ошарашило, чем испугало. Сколько их там всего? Шеду казалось, что замок практически пуст. Однако для 25 тварей, которых поддерживали колдовские чары, наши ров и стена не стали серьезными препятствиями. Они вышли из ворот, а над стеной поднялось что-то огромное, похожее на пузырь. Этот пузырь ударился о землю, дважды подскочил и навалился на частокол и ров, круша один и заравнивая другой. Чудовища ринулись в брешь. Как же быстро они способны двигаться! Сверху из ночной тьмы вынырнул хромой. Он вопил от ярости, его окутывало сияние, по мере продвижения ковра набиравшее яркость. Облако света отделилось от Хромова хлопьями величиной с кленовую сережку. Они кружились за его спиной и медленно опадали. И все, с чем эти хлопья соприкасались, они разъедали. Рухнули четверо или пятеро атакующих. Лейтенант организовал стремительную контратаку. Он добил несколько раненых тварей, затем вынужден был отойти. Кое-кто из врагов тащил павших солдат к замку, остальные продолжали наступать. Не претендуя на героизм, я взял руки в ноги и побежал по склону. Это решение оказалось мудрым. Небо затрещало, засверкало и распахнулось, как окно. Что-то откуда-то повалило. На склон горы обрушился мороз, да такой сильный, что даже воздух превратился в лед. Воздух, окружавший меня, ринулся в разреженную область и тоже замерз. Большинство черных монстров покрылись ледяной коркой. Посланное на удачу копье угодило в одного из них. Тварь разбилась, рассыпалась порошком и осколками. Люди принялись швырять в противника все, что попадало под руку. Небесное окно закрылось через несколько секунд. Относительно теплый окружающий воздух соприкоснулся с жестоким морозом. Моментально вскипели клубы тумана, на несколько минут прикрыв всю округу. Когда туман рассеялся, от тварей не осталось и следа. Лишь трое уцелевших мчались по дороге в сторону можжевельника. Эльма с целым взводом ринулся в погоню. А Хромой, взлетев на предельную высоту, спикировал в направлении замка. Оттуда выскочила еще одна банда. Твари схватили мертвецов, до которых смогли добраться, и подались назад. Хромой прицелился и ударил. Половина рухнула на землю. Остальные затащили внутрь по крайней мере дюжину трупов. Со стороны черепицы со свистом пронеслась пара уже знакомых мне шаров. Они врезались в стену, разметав во все стороны море краски. Опять образовалась цветная завеса. Над замком появился еще один ковер. Что-то полетело вниз и вспыхнуло так ярко, что люди в радиусе нескольких миль на мгновение ослепли. В это время я смотрел в другую сторону, и все же потребовалось 15 секунд, чтобы я смог опять увидеть охваченный огнем замок. Это был не тот плавящий огонь, который мы видели раньше. Теперь крепость была охвачена пламенем, выжигающим все, что попадалось на пути. Из замка донеслись дикие вопли и визг, у меня по спине побежали мурашки. Это были крики не боли, а ярости. На стенах появились твари, размахивающие чем-то похожим на девятихвостые плетки. Монстры сбивали пламя. Там, где огонь еще горел, крепостные постройки на глазах съеживались и рушились. Над долиной ревел непрерывный поток шаров. Я не понимал, зачем они нужны, хотя наверняка в этом был какой-то смысл. Пока Хромой и другой взятый поднимались в небо, сверху спикировал третий. За этим тянулось облако пыли. Эффект от нее был такой же, как и от кленовых сережек Хромова, только еще сильнее. Пыль въедалась в любую поверхность. Настигнутые ею воины замка бились в агонии. Некоторые из них, казалось, растворились совсем. Остальные поспешили убраться со стен. События развивались как будто в нашу пользу, и, казалось, уже ничто не спасет черный замок. Но ведь тварям удалось захватить трупы. Я понимал, что это не сулит нам ничего хорошего. В суматохе Асе удалось смыться. Я не знал об этом, да и никто другой не заметил побега. Через несколько часов ростовщик увидел, как Аса направляется к Лилии. Но ростовщик находился далеко, а в Лилии, несмотря на поздний час, была уйма людей, решивших пропустить по кружечке, наблюдая за битвой на противоположной стороне долины. Ростовщик потерял коротышку в толпе. Скорее всего, Аса поговорил с братанихой Шеда и выяснил, что тот еще раньше дал дёру. Мы так и не успели расспросить ее. Между тем лейтенант уже почти овладел ситуацией. Все раненые были эвакуированы с разгромленного участка циркумволационной линии. Он приготовил баллисты для отражения очередной атаки. Кроме того, были выкопаны ямы-ловушки. Лейтенант послал к одноглазому рабочих, чтобы заменить убитых. Взятые продолжали атаковать замок, но теперь в неспешном темпе. Лучшие их возможности уже были продемонстрированы. Со стороны черепицы прилетела случайная пара шаров. Позднее я узнал, что их посылал Молчун. Этому фокусу его обучили взятые. Казалось, худшее позади. Если не считать трех сбежавших тварей, за которыми пустился вдогонку Эльма, мы отразили нападение. Хромой отбыл, чтобы тоже поохотиться на прорвавшихся монстров. Шепот вернулась в черепицу, пополнить запас ее зловещих трюков. Перо патрулировало над замком, пикируя всякий раз, когда его обитатели выходили, чтобы погасить последние очаги огня. Установилось относительное спокойствие. Однако об отдыхе не стоило и мечтать. В замок попали новые трупы. Нас всех занимала одна мысль. Достаточно ли такой добычи, чтобы открыть дорогу властелину? Но там готовилось кое-что еще. На стене появилось несколько фигур. Они устанавливали какое-то устройство, направленное вниз по линии падения склона. С неба к замку устремилось перо. Бабах! Вокруг нее вскипели подсвеченные изнутри клубы дыма. Раскачиваясь, ковер шатнулся в сторону. И снова бабах! Бабах! И еще трижды! Она не удержалась. Пламенная комета кинулась вверх, затем в сторону, и, наконец, по дуге помчалась к городу. Там выросло фиолетовое облако взрыва. Через несколько мгновений на берегу бушевал пожар. Он быстро охватывал тесно стоящие домишки. Через несколько минут шепот обрушило на замок ужасную жгучую пыль. Свирепо этот натиск показывал, как сильно огорчило взятую падение пера. Хромой тем временем прервал охоту, чтобы помочь городу в борьбе с пожаром. С его помощью спустя несколько часов огонь был остановлен. Без Хромого выгорел бы целый квартал. Эльма догнал двоих беглецов, третий исчез. Когда к поискам вновь подключился взятый, никаких следов обнаружить не удалось. Шепот продолжала атаки до полного истощения своих ресурсов. Это произошло уже после восхода солнца. Замок больше смахивал на гору шлака, чем на крепость. Но он остался непобежденным. Одноглазый, когда пришел к нам в поисках шансовых инструментов, сказал, что внутри сооружения идет бурная деятельность.